Доброе утро всем, дорогие братья и сестры и гости нашей церкви. Для меня это большая привилегия сегодня стоять здесь перед вами и делиться Божьим Словом, с которым Бог поделился со мной, а я хотел поделиться сегодня с вами. Действительно, сегодня погода такая интересно, обычно в такую погоду всегда хочется спать. Когда погода мрачная, когда на улице не очень приятно, не очень хорошо, холодно, зябко, вот так как сказать, еще выразить это словами, всегда хочется где-то спрятаться в каком-то уголке, поспать там, погреться под любимым одеялом, на любимой подушке, да. Но, слава Богу, мы сегодня здесь с вами. И действительно, вот этот день, вот это состояние, которое на улице, которое порой заставляет нас спрятаться, поспать, отдыхать, вместо того, чтобы бодрствовать, очень хорошо относится сегодня к нашей теме, к нашей проповеди, которую Бог приготовил для нас сегодня. Итак, сегодня у нас наша тема – это «Церковь, бодрствующая во тьме». И это будет послание к фессалоникийцам. Я еще с этой штукой не разобрался, я не знаю, как этим управлять. О, хорошо, ладно, работает, слава Богу. Вот. Интересно, что церковь, бодрствующая во тьме, это церковь, которая действует, когда все вокруг темно. И плохо, и мрачно. Интересно, что противоположность бодрствованию – это дремать, это спать. Это то, как раз, что хочется делать, когда темно, когда мрачно, когда холодно. Когда воскресенье утром, подсказывает Даниил. Интересно, что давным-давно в 39-м царстве, в 39-м государстве – где-то недалеко, в Подмосковье, в Красногорске, мне удалось поработать на заводе и поработать именно в ночную смену. На самом деле это было очень необычно. Ночная смена очень сильно отличается от дневной смены, когда ты просто встаешь утром, ты выспался, ты бодрый, пошел на работу, делаешь свои дела. Ночная смена очень сильно отличается от этого. И именно отличается тем, что когда ты приходишь на работу, то ты ожидаешь, чтобы какой-нибудь станок сломался, чтобы можно было поспать. Потому что ночью всегда хочется спать. Как бы ты ни крутил, что бы ты ни делал, всегда хочется спать. И если станок сломался, то все быстро бегут спать. Все, больше никто ничем не занимается, остается техник, который занимается этими станками, чинит их, остальные все спят. Кто-то пытается попить кофе, взбодриться, выпьют кофе и идут спать все равно, если чуть-чуть продлевается ремонт станка. Это была самая приятная часть на работе, но также, как всегда, есть неприятная часть, это то, что это очень сильно отражалось на нашей зарплате. Вот. Если мы не работали, значит, мы не получаем деньги. Итак, из этого получается такой интересный вывод, что ночью для того, чтобы действительно можно было бодрствовать, можно было работать, нужно всегда находиться в действии, нужно всегда что-то делать. И если мы находимся без действия, значит, мы засыпаем. Итак, наш сегодняшний отрывок, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 11 стих. Давайте вместе прочитаем, опять же, по нашей традиции, кто хочет, может встать. Кто хочет, может прочитать сидя. Мы не должны осуждать за это друг друга. Итак, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 11 стих. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющего в чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви и шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы славим и благодарим Тебя за этот день, Боже. За то, что Ты помог сегодня нам проснуться рано утром, Господи, и прийти в церковь. Спасибо Тебе за то, что Ты побуждаешь нас бодрствовать, жить для Тебя, приходить сегодня сюда, служить Тебе, Господи, и слушать Слово Твое, которое Ты приготовил для нас. Благослови, пожалуйста, Боже, каждого из нас услышать то, что Ты приготовил для нас сегодня, принять это в сердце своем и применять это в жизни своей, Боже. На Тебя уповаем, Тебя просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, давайте вместе будем потихонечку разбирать этот отрывочек. И начнем, естественно, с первого стиха по третий. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве и не избегнут. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья и сестры». Очень интересно, да? Прошлый, если взять прошлый отрывок, не прошлую проповедь, а прошлый отрывок до этого, то там в Фессалоникийской церкви Павел пишет о том, что будет с умершими. То, что они воскреснут, когда придет Христос, и они будут с ними. То есть он утешил их в том, что мы, живущие здесь, да, мы со Христом, мы знаем Христа, и мы будем с Ним. Он говорит о тех, кто умер уже, что будет с ними. Сегодня здесь Павел говорит в первом стихе: «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья». Интересно, что он говорит об этом только потому, что неважно, когда придет Христос. Из его словах больше понятно, что он хочет, и из этого отрывка поставить акцент на то, как мы ожидаем Христа, но не то, когда придет Христос. Он не хочет, чтобы мы занимались исчислениями и сроками. Может быть, есть люди, которые этим занимаются, и это чем-то полезно. Но более полезно здесь Павел хотел поставить акцент, то, что не нужно заниматься временами и сроками, но нужно ожидать Господа правильно. «Ибо вы сами достоверно знаете, что Господь так придет, как тать ночью». Вы точно знаете, как придет Господь. Поэтому не важно, когда это будет. Важно то, как Он придет. И он здесь сразу в третьем стихе, поэтому переходит к третьему лицу. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба». Уже не говорится о вас, не говорится о нас, не говорится о верующих, говорится о других, говорится о третьем лице, говорится о тех, кто живут. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве». Он говорит о тех, кто еще живут в этом мире, которые еще не знают Христа. Итак, для нас не важно, когда придет Христос, для нас важно то, когда Он, то, что Он точно придет, и важно, как мы Его ожидаем. Четвертый стих. Вот здесь Павел обратно возвращается к нам. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Да, немножко здесь остановимся. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день не застал вас как тать. Интересно, что как раз Павел здесь и делает отличие между нами и теми, кто в этом мире еще не знает Христа. Он говорит, что мы не во тьме, чтобы тот день, день Господень, день гнева, он не застал нас, верующих, с вами. Он не застанет нас с вами. Потому что этот день именно для тех, которые еще не веруют в Господа Иисуса Христа. Интересно, что для нас этот день, он должен прийти в ожидание Господа не как вор, как здесь описано, но должен прийти как ожидаемый родной человек. Интересно, что у нас есть такой, порядок или случай, или как это можно объяснить. У нас есть бабушка с дедушкой, которые живут на даче. И наша бабушка, она практически может приехать неожиданно в любое воскресенье, в любые выходные. И мы не знаем, когда она приедет. Она может приехать в конце месяца, она может приехать в начале месяца, она может приехать в середину месяца. Да? И то есть интересно, что она очень любит порядок, когда в доме порядок. И поэтому нам всегда приходится перед выходными убираться в доме, делать порядок. Я знаю, что многие думают, что «Ой, вы делаете порядок только потому, что приезжает бабушка». Нет, мы делаем порядок, потому что у нас есть дети. И я думаю, что у тех, у кого есть дети, понимают прекрасно, что можно сделать порядок, и буквально за 5 минут дом будет вверх ногами. Вот. И поэтому нам всегда приходится хотя бы перед приходом бабушки делать этот порядок, чтобы она пришла и действительно она радовалась, чтобы ей нравилось, что в ее доме, в ее квартире порядок. Потому что это все-таки пока еще ее собственность, и слава Богу, что она позволяет нам там вместе жить с нашей семьей. Итак, у нас... Простите, у меня голос сел уже. Итак, у нас следующий это вопрос. Как нам необходимо ожидать и всегда быть готовыми ко встрече со Христом? И наш следующий несколько стихов. «Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы». Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Ибо вот как раз и ответ на этот вопрос, почему нам необходимо ожидать Христа, потому что мы, братья и сестры, являемся сынами света. Мы являемся сынами Бога Всевышнего. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, очень прекрасный такой ответ. Здесь мы видим Божью любовь, видим Божью заботу, видим Божью помощь, которую Бог проявляет каждому из нас. И мы являемся Его детьми. Мы определены не на гнев, но к получению спасения. И слава Богу! Как же прекрасно, что мы Его дети, и на нас не обрушится Его гнев. Он нас спасет, и мы будем жить вместе с Ним вечно, в мире любви, радости. Мы сыны света. Сияем просто как ангелочки все, такие здесь хорошие, прекрасные. И такие прекрасные, ободряющие слова, которые заставляют нас порхать, которые заставляют нас летать, чувствовать нас хорошо. Однажды теща пришла к нам домой, и сказала нам такие слова, что у вас настолько как-то легко на сердце, светло, приятно, так и хочется жить здесь с вами. Это хорошо, что она периодически приходит к нам. Спасибо большое. Я знаю, что если жить постоянно с тещей, не избежать конфликтов, но слава Богу, что есть такая возможность жить отдельно, она приезжает и чувствует. Но я хочу вам сказать такую действительно серьезную вещь, которую люди, смотря на нас, они замечают, что есть что-то другое, в отличие от того, что у них дома. В отличие от того, в кругу, в котором они находятся. В кругу людей, которые живут во тьме. Интересно, что такой же случай, да, был вот про вот это все прекрасное. Это когда ученики Христа на горе Преображения тоже такие все в восторге, все классно, так, давайте, давайте построим здесь палатки, будем здесь жить вечно, потому что здесь хорошо, здесь классно. Но не тут-то было. Мы знаем, сколько пришлось им постараться служить Господу, сколько им пришлось перенести для того, чтобы бодрствовать, для того, чтобы нести свет этому миру, для того, чтобы мы сегодня вместе с вами сидели здесь. Именно так и нам необходимо ожидать Христа. И именно то, как мы ожидаем нашего Господа, определяет наше будущее. Будет оно радостным ожиданием или печальной неожиданностью. Итак, следующий вопрос – это как мы должны ожидать Иисуса? Где-то. Нет, ну я немножко пропустил. Здесь 6 и 8 стих как раз отвечает на вопрос, как мы должны ожидать нашего Господа Иисуса Христа. «Итак не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви и шлем надежды спасения». Итак, вот это самое-самое-самое-самое, вот эта изюминка вот этого отрывка. О том, что Павел говорит нам, как мы должны ждать Христа, а именно бодрствовать, трезвиться, облегшись броню веры, любви и шлем надежды спасения. Итак, мы приходим к тому, что такое по-настоящему бодрствующая церковь, как один единый механизм, организм, церковь и нас отдельно взятые члены этого организма. Итак, не будем спать, но будем бодрствовать и трезвиться. Когда мы спим, мы бездейственны. Но когда мы не спим, мы бодрствуем. А когда для того, чтобы бодрствовать, мы должны действовать, делать какое-то дело. Итак, бодрствовать – это значит действие. А наоборот, это спать без действия. И также вот то, что я говорил, то, что в ночной смене всегда легко проходит ночная смена тогда, когда есть дело. Ты пришел на работу, когда все станки исправны, ты делаешь свою работу и практически не замечаешь, как пролетает ночь. И все, и становится утро, и ты уходишь домой. И всегда, когда мы бодрствуем, когда мы делаем дела, всегда проходит легко это время. Итак, следующее у нас – это вера. Трезвиться – это значит быть трезвыми, это значит не употреблять что-либо, что может помутить наш разум. то, что может нас или делать что-то, что делает нас, не знаю, помутненными, или то, что мы не можем мыслить правильно, не можем делать правильные вещи, не можем размышлять правильно. И здесь Павел говорит трезвиться для того, чтобы мы не употребляли что-то или делали что-то, что помутняет наш разум, что мы не понимаем, что делаем. Итак, просто хотел поговорить вот об этих четырех вещах, как о бодрствовании, вера, любовь и надежда. То, что вот эти все вещи – это действующие вещи. То, что эти вещи не могут быть в силе, не могут быть живыми, если мы бездействуем. То есть мы не можем бодрствовать, если мы спим, если мы не делаем какие-то дела. Следующее – это у нас вера. Вера – это тоже действие. А именно, если взять пример со стулом, вот я, например, вот верю, что этот стул, он выдержит меня. Но при этом это не является верой, пока я не сяду на этот стул. Если я доверяю этому стулу, я верю в этот стул, то это не вера, если я на него не сяду. И только после чего я сел, я проявил свою веру. Это вера в действие. Следующее – это любовь. Броню веры, любви и шлем надежды спасения. Следующее – это любовь. Любовь – то же самое. Любовь – тоже действие. Мы не можем сказать своим любимым, женам, мужьям, детям или кому-то, там, «Дорогая, я тебя люблю», но при этом не подарить цветы, при этом не помогать помыть посуду. Когда устает, помочь этому человеку, когда болеет, помочь или что-то делать для него, показывая свою любовь. И когда человек слышит каждый раз: «Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю», но при этом ты для этого человека ничего не делаешь, то эти слова, они всегда пустые. Они никогда не будут, они со временем просто потеряют свой смысл. Они никогда не будут говорить то, что ты говоришь на словах. То, что ты любишь. Интересно, что... Ну, то же самое можно сказать с детьми. Дети часто шалят, часто делают какие-то плохие вещи, но мы их все равно любим. Покупаем им игрушки, покупаем одежду, еду, кормим. Представляете, что было бы, если бы мы не проявляли любовь к нашим детям? Они бы просто погибли бы. Итак, следующее – это надежда. Надежда – это тоже действие, но это действие истекающее, это следствие нашей действующей веры, любви и бодрости. Я знаю, что вот этот стул, он выдержит меня, и я на него надеюсь. И я могу надеяться на него в следующий раз. Потому что вот я взял стул, я сел, я проявил свою веру. Теперь я знаю, что он выдержит меня. И я уже на него надеюсь в следующий раз. И именно так я могу надеяться на своего Господа. Потому что веря и уповая на него, видя его в действии, в моей жизни, видя то, как мы служим Господу, и Господь нам в этом помогает и ведет нас в этом, то мы на Него надеемся. Мы видим то, как изменяется наша жизнь, мы видим то, как мы оставляем свои вредные привычки. Когда мы приходим к покаянию перед Господом, и наша жизнь меняется, мы видим, как Бог преображает эту жизнь. И это дает нам повод надеяться на то, что мы будем с Ним в вечности. Так. Итак, немножко подведем небольшой такой итог. Мы знаем, что Бог точно придет. мы знаем точно, что не важно, когда это будет. Абсолютно не важно. Важно то, как мы его ожидаем. И важно то, чтобы мы его действительно ожидали. И ожидали его, потому что он любит нас, потому что он умер за нас, потому что он ценит нас, потому что он избавил нас от гнева и хочет, чтобы мы были с ним в вечности. Как мы сегодня пели: «Ты спас меня и оправдал, и освободил от вины, освободил от возможности того наказания, которое должно обрушиться на эту землю». Если не уследить за нашими детьми, после чего мы делаем порядок, опять же, через пару минут все станет в беспорядке, и вдруг может нагрянуть бабушка, и тогда становится не очень приятно. Бабушка приходит, все время ворчит, и ей не очень нравится, и мы пытаемся где-то там быстро уже при ней там что-то убрать, игрушки там и все такое, все, что дети перевернули вверх ногами. Всегда нужно быть бдительными с детьми. Чуть-чуть отвернулся, они нашалили. Чуть-чуть отвернулся, они упали. Чуть-чуть отвернулся, что-то случилось. И всегда нужно быть с ними бдительным, потому что если не бдишь, то все. Интересно, что не хочу сравнивать детей с лукавым, но он именно так и поступает. У нас есть враг. Общий враг, лукавый, который сатана, который пытается каждого из нас заставить не быть бдительными. Он хочет, чтобы мы были бездейственными, он хочет, чтобы мы были сонными, он хочет, чтобы мы не действовали. И он каждый день, каждую минуту, каждую секунду работает над этим. Он очень сильно бодрствует. Он бодрствует постоянно для того, чтобы нас заставить не бодрствовать, для того, чтобы нас заставить быть холодными перед Богом. Он хочет заставить нас, как медведей, упасть в спячку, спать всю зиму и потом проснуться когда-то, может быть, после этого придет Христос, а может быть, во время этого, но мы спим. И это будет для нас неожиданностью, поэтому мы должны быть всегда бдительными. Быть бдительными и стоять на страже нашей жизни, нашего сердца. Поэтому очень важно вот такое применение. Первое применение – это мы должны помогать друг другу. Помогать друг другу бодрствовать. А именно это подтверждается вот как раз 11 стихом. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Павел говорит о том, что увещевайте, назидайте, помогайте друг другу бодрствовать, чтобы сатана не увлек вас, не сделал вас спящими, чтобы вы действительно в любви и радости и, как полагается, ожидали нашего Господа Иисуса Христа, который любит нас. Вы знаете, я, слава Богу, могу сказать с уверенностью, что наша церковь, она действительно бодрствующая церковь. И это говорит именно то, что вы сегодня здесь. Это тело существует. Оно действует, оно живо, оно растет. Это доказывается тем, что каждое воскресенье у нас есть проповедник. Каждое воскресенье у нас есть музыкальная команда, и не одна. Каждое воскресенье кто-то ведет, делает открытие. Каждое воскресенье кто-то расставляет стулья, и церковь жива. Церковь бодрствует, и церковь действует. И пусть Бог благословит нас, чтобы действительно наша церковь продолжала быть бодрствующей церковью. Итак, следующее применение. Второе – это ожидать нашего Господа, бодрствуя, используя наши дары и таланты. Только тогда мы сможем действительно, эффективно бодрствовать. Только тогда мы действительно сможем быть единым, живым организмом, который работает, который действует, который так, как полагается, ожидает Господа нашего Иисуса Христа в действии, используя наши дары и таланты. Следующее – это показать на деле нашу веру, любовь и надежду этому погибающему миру. Это тоже действие – показывать людям нашу любовь. Если мы не будем людям показывать нашу любовь, то наша церковь, она превратится в клуб по интересам или просто в каком-то, знаете, как вишня варится в собственном соку, вот так мы будем здесь вариться. И однажды мы просто будем укоренелыми людьми, которые не общаются с этим миром, не знают этот мир, и мы выйдем и будем всегда бороться с тем, что происходит в этом мире и почему у нас совсем тут по-другому. Поэтому наша задача – нести любовь этому миру, чтобы помочь им спасти хотя бы некоторых, как говорит апостол Павел. Следующее применение это смотреть на свое сердце, в каком оно состоянии ожидает нашего Господа. Действительно, вот все, что выше сказано, и ожидает нашего Господа, бодрствуя, у нас всегда получится. У нас всегда будет бодрствующая церковь. Если каждый из нас в отдельности будет смотреть на свое сердце, в каком оно состоянии ожидает нашего Господа. Чарльз Спержен часто сравнивает наши сердца с садом. Многие другие проповедники сравнивают наши сердца с домами, с квартирами, с местами, где должно быть чисто, где должно быть приятно. И если там неприятно и нечисто, там никто не хочет находиться. И Господь хочет, чтобы мы действительно бодрствовали и следили за своим сердцем, чтобы наше сердце находилось в чистоте, чтобы наше сердце было приятно и ожидало, и чистым, чтобы ожидать нашего Господа Иисуса Христа. Итак, у нас такое применение – помогать друг другу, ожидать нашего Господа, используя наши дары и таланты, на деле показывать нашу веру, любовь и надежду этому погибающему миру и действительно смотреть на свое сердце, в каком оно состоянии. Чтобы как единая церковь мы смотрели, а действовали как единый организм, чтобы каждый из нас, как отдельная часть этого механизма, шестеренка, они работали. Потому что если одна шестеренка не работает, могут замкнуть другие, которые ее окружают. И наша задача с вами – это приводить свое сердце в порядок, чтобы оно работало для Бога. И чтобы церковь была сильной, сияющей. И действительно наша церковь была светом этому миру, была бодрствующей церковью. И церковью действительно на вершине горы. Интересно, что Фессалоникийская церковь, она находится на равнине, а как раз перед ней находится гора Олимпа, где всякие языческие боги, где люди поклоняются им. И интересно, что Павел эту церковь и Бог смотрит на эту церковь наоборот. Он сравнял гору Олимпа в равнину и поднял и сделал горою церковь свою, Эфесскую. И именно так Господь хочет, чтобы мы здесь, в Москве, были такой церковью. Чтобы этот город Москва, который находится на горе Олимпа, когда приезжают разные приезжие с разных стран, с разных городов, и я в том числе, я думал, что Москва это что-то великое. И до сих пор так думаю. Действительно, это великий город, сильный город, которого очень сложно сломить. Но в глазах Бога это ничто, это равнина. В глазах Бога мы с вами здесь, возвышенность. И наша задача с вами действительно показывать этому миру, что Бог, как Бог видит нас, и как Бог хочет видеть их, и что Бог хочет, чтобы они были здесь, с нами, на этой горе. Поэтому да благословит нас Господь быть бодрствующей церковью, сияющей церковью этому миру, быть церковью на вершине горы. На этом наша серия проповеди по этой теме, по этому отрывку, по этому посланию закончились. Пусть Бог благословит нас. Давайте вместе встанем, помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы любим Тебя, мы славим Тебя за то, что Ты отдал нам Сына Твоего Иисуса Христа, который умер за нас, показывая на деле свою любовь к нам и спас нас, избавил нас от гнева, Господи, который ожидают неверующих. Боже, благослови нас применять в своей жизни вот эти истины, которые Ты дал нам сегодня. Помоги нам любить друг друга, помогать друг другу, Господи, бодрствовать, держаться, Господи, потому что сатана, этот мир пытается сбить нас с пути. И помоги нам держаться друг за друга, плечом к плечу, идти вперед. Благослови нас помогать этому погибающему миру, сиять для этого мира и приводить их к Тебе, пока есть время благоприятное, пока есть время, которое Ты даешь по милости Своей. Благослови нас быть бодрствующей церковью, сияющей церковью, любящей церковью. Церковь, которая является примером для окружающих. Тебе да будет вся слава, мой великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.